повернулся, вежливо козырнув неулыбчивому вдовцу. Кабачик нарядился в строгую черную тройку мелкочиновничьего образца с гарусным жилетом и массивной цепочкой золотых бригетов. Набриолиненные волосы прикрыты фасонной кепкой полукупеческого образца, в оттопыренном кармашке — литровая бутыль водки. Всеми любимая и желанная бабка Фрося явилась с закономерным опозданием в пестром сарафане с фальшивой рыжей косой и бровями, подведенными печной сажей, а ярко-морковные губы, похоже, красила малярным суриком. Мне она разулыбалась шире всех. Ну, что тут скажешь? С этой хромоногой красой меня связывали самые длительные отношения. Не заверни она мне дорогу в лоб и не плюнь в глаз, так вообще бы ничего не было.
«Здорово, Дневал, Харунжий. Чего давненько не заходишь?»
«Слава богу, баб Фрося, еще б столько не заходить».
«А здесь тогда что делаешь?»
«Жеребьюю». На ходу, придумав новое слово, поклонился я.
«Это хорошее дело», — важно согласилась она. «Нам тут жеребьевщик дюже нужен. А то второй день решением маемся. Мрут собаки, как мухи».
«Какие собаки? Какие мрут мухи?» — не понял я.
«Так жеребьевщики же. На весь оборотный город, почитай, ни одного желающего не осталось», — всплеснув руками, запричитала бабка. «Ай, замуж-то не втерпешь. Дай хоть ты на первом круге не подведи, казачок».
Я покосился на отца Григория. Типа, это что за дела? Но он также молча отвел взгляд в сторону. Вроде как он тут, видите ли, ни при чем. Эх, надо было бы хоть пистолеты взять, а то начнется нехорошая заварушка. Так одной шашкой не прорубишься. В том, что заварушка непременно будет, мне уже вовсю сигнализировала левая пятка. «Бабуля, а как именно у вас тут жеребьюют? Жеребьевщик, короче, что делать должен?»
«А ты чё ж, не сказали, что ли?»
От всей души изумилась краснощекая русская красавица.
«С первоначала жеребьевщик с поглушечкой бьется, потом уж со вдовцом на перегонки водку пьет, а после уже с отцом Григорием вслепую на кинжалах режется. Только покуда не было этого, а после. Четырех жеребьевщиков Павлушечка ненароком заломал. Двое выжили, да как вдовец упоил в полчаса до состояния смертного. Батюшка наш обиженный ходит, до него никак очередь не дойдет. Да и мне, честно говоря, уже без интересу просто призом быть, не дотрогая себя корчить. Скорее бы уж хоть с кем-то кровати поскрипеть. Ты чё, покраснел-то, казачок?»
«Случайно», — опомнился я. «Вообще-то мне бы побледнеть положено. Но я все равно не понял, а как судьи определят порядок вашего проживания с кандидатами, если жеребьевщик выживает?»
«Так в том и соль, милый. Не судьи, а сам жеребьевщик порядок-то определяет. И коли выживет, конечно. А судьи так, для понту, чтоб все как у людей».
«Ясно. Теперь мне полностью открылась вся кристальная подлость отца Григория. Он надеялся, что я легко пройду все три испытания, как его кунак сразу присужу право первой ночи этому горбоносому интригану. Ни у Павлушечки, ни у вдовца не было особого повода убивать меня или калечить, а нечистый батюшка надеялся заполучить себе карт-бланш и лишний козырь напоминанием того, что он мне дал шашку поносить. Ну, во-первых, теперь он уж точно хрен ее назад получит. А во-вторых, быть тебе, Геноцвале, вечно третьим, понял, да? С Павлушечкой я разберусь, было дело, не один раз ему рыло чистил. С вдовцом пить? Не знаю. Но с ним хоть договориться можно. А вслепую драться на кинжалах с отцом Григорием — это уж совсем не страшно. Я ему живым нужен. Кто тогда порядок сожительства определять будет? Снова жеребьевщика искать? Кстати, это тема. «Иловайской, выходи на жребий!» — громогласно раздалось над площадью. Все на миг притихли, а потом разом встретили меня приветственными криками, аплодисментами и подкидыванием вверх чепчиков и париков. Что ж, веселись, честной народ, приятно чувствовать себя популярным. «Здрав буди, человече!» — добродушно приветствовал меня мясник-патологоанатом, растирая руки и плечи жиром. Боюсь даже представить, чьим.
«Ты не сопротивляйся так уж. Я тебя слегка придушу, да и пойдешь. Виктум фортис».
«Есть другое предложение?»
«Компромисс? Интрига? Консенсус?»
«Всего понемножку», — признал я, когда по сигналу судьи нам было велено стать друг против друга на помосте.
«Без оружия!» — выкрикнул кто-то. «И пусть казачок тоже разденется, а то нечестно!» — добавил чей-то женский голос.
К моему удивлению, вопрос оружия никого особо не заинтересовал, а вот требования раздеться дружно поддержали оба пола. По идее, мысль разумная. Пачкать мундир Павлушечкиным салом желания не было абсолютно. Я скинул портупею с шашкой и начал медленно расстегивать пуговицы. Публика замерла. Кто-то автоматически начал напевать что-то французское про невинную деву Эммануэль. Я неторопливо снял китель. В толпе раздалось восторженное придыхание, громкое пускание слюней и ободряющий свист. Чего они в этом нашли? Невольно вспомнился поход атамана Платова на Париж. Скромные донские казаки, войдя в столицу Франции, безрезультатно искали по городу бани, не зная, что парижане традиционно моются в ваннах или в тазиках. Поэтому наши попросту, не чинясь и не задумываясь о последствиях, рано утречком вывели лошадей на сену, разногишались и, ну, плескаться. Часу не прошло, как галантные французские барышни облепили весь берег с восторженным придыханием, уставившись на голых казаков. Наши станичники-то и не краснели, чего ж стыдиться-то? Поди купаемся да моемся, а не голышом по улицам бегаем. Говорят, с рассвета до обеда сие обнажение настолько покорило сердца парижан, словно сама сена с радостью открыла объятия сынам Дона. А атамана Платова с офицерами с того дня буквально волоком затаскивали во все лучшие дома, принимая казаков по всему Парижу как самых желанных бородатых варваров и прекрасных дикарей. Шампанским поили даром, и сыру зеленого, и супа лукового, и... Остановился я, только почувствовав всем телом неожиданно нависшую тишину. Песня «Эммануэль» больше не звучала. На меня смотрели сотни глаз. Хриплое дыхание через раз едва слышимо нарушало общую интимность атмосферы. «Похолодало, что ли?» — вслух подумал я, но ближние ряды так яростно замотали головами, что удивительно, как они вообще не оторвались. Я опустил взгляд и ахнул.
«Не буду я с тобой бороться, казача!» — глухо пробормотал Павлушечка, и его шепот звучал громом небесным. «Не хочу конкурировать, да и нечем. Ut prostrates lacrimis!»
Ей-богу, я не сразу понял, о чем он. Только когда в полной мере осознал, что стою на помосте перед всем оборотным городом, абсолютно голым.
«Я хренею с тебя, Иловайский», — скорбно отозвалась бронзовая голова рогатого памятника, без стеснения поправляя отвисшую челюсть. Мне в голову не пришло ничего умнее, как ко всему содеянному еще и сделать реверанс.
Народ размяк и умилился окончательно. Я же, пытаясь полностью игнорировать разочарованный Катенькин голос из памятника, продолжил, подмигнув своему первому сопернику. «Третьим будешь. Ей-богу. Ну, сам подумай, нафига оно тебе сдалось первым или вторым? Бабка Фрос... пардон, девица Ефросинья, особо страстная, в любви, лесной пожар и наводнение. Ты на весь день выключен из рабочего режима. Покупатели недовольны, лавка несет убытки. Ты ж после ее галопирования сверху 2 дня отсыпаться будешь. Откроешь глаза, а вот она тут, ненаглядная. Оно тебе так надо?»
«Ни-ни», —
мгновенно просек очевидно отступивший назад Павлушечка.
готов быть третьим. На большее не претендую. Пусть моя возлюбленная до меня на других устанет соскучиться».